Интервью на РФИ.
Нина Карель.
Что объясняет высокий рейтинг Владимира Путина на выборах 18 марта? И как переизбрание российского президента на четвертый срок может сказаться на отношениях России и Запада? С этими вопросами мы обратились сегодня к Андрею Грачеву, бывшему советнику первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, долгие годы проживающему во Франции. В конце прошлого года вышла его книга на французском языке под тревожным названием «Un nouvel «Авангер» — вопросительный знак. В переводе на русский название можно перевести риторическим вопросом: что это, новое преддверие войны? Андрей Серафимович, спасибо за участие в нашей программе. Алло, вы меня слышите?
Да, я вас слушаю.
Нам сегодня известны результаты выборов 18 марта. Владимир Путин, как и ожидалось, победил, набрав более 76% голосов. Протестные замечания о вбросах бюллетеней и незаконной централизованной мобилизации избирателей по месту работы или учебы в последние часы звучали, причем даже в эфире официальных российских СМИ. Но, несмотря на это, репортажи западных средств массовой информации констатируют реальную популярность Путина в стране. Российские аналитики говорят даже о консолидации общества. Как, Андрей Серафимович, глядя из-за рубежа, можно понять переизбрание президента России, несмотря на рост напряженности в отношениях с Западом?
Французским наблюдателям, политикам, средствам массовой информации приходится констатировать объективный факт. Несмотря на, конечно, имеющиеся свидетельства нарушений в ходе выборов, сбросы и так далее, то, что сопровождает, как правило, выборы в России, во всяком случае, факт налицо. Большинство российских избирателей Путина поддержало. И причин для этого надо назвать несколько. Первое – это то, что для подавляющего количества избирателей Путин остается символом стабилизации русской ситуации, российской ситуации – после тех потрясений, можно сказать, смутного времени, которое они связывают с периодом краха и коммунистической системы, и советского государства, а потом с хаосом и беспределом, как принято говорить, у нас ельцинских лет. Путин в этом смысле воспринимается как стабилизатор, как гарант того, что Россия не последовала по пути Советского Союза, по пути дезинтеграции. Кроме того, немалая часть населения смогла, благодаря подпрыгнувшим ценам на нефть, воспользоваться тем, что называется нефтяной рентой, и ощутила это на повышении своего уровня жизни. Путин в результате является символом и того, и другого. Но есть и другие причины, политические на этот раз. Самое важное из них – это отсутствие альтернативы. Не столько Путину, сколько его партии или курсу, или тому истеблишменту, который он представляет, на фоне того, что его возможные политические конкуренты, будь то коммунисты, дискредитированные 70-летним периодом правления этой партии в СССР, или будь то то, что называют либеральным крылом, прозападным, проевропейским, как хотите, тоже оказались на обочине политической жизни, маргинализированы уже опытом прошедших после краха Советского Союза 25 лет. В немалой степени они маргинализированы еще и благодаря усилиям западного сообщества, которое упрямо видело в них реальную альтернативу Путину, с чем российские избиратели явно не готовы согласиться. Третья причина – это та интонация сопротивления внешнему нажиму, почти что патриотической, чуть ли не новой отечественной войны. Это проявилось и в георгиевских ленточках, которые присутствовали на митинге в поддержку избранного президента, которая позволила Путину представить себя в облике главы страны, которая вынуждена обороняться от внешнего нажима, почти как в период холодной войны, когда Советский Союз противостоял окружавшим его враждебным внешним силам. Если сложить эти причины, вполне их достаточно для того, чтобы объяснить, почему Путин стал непререкаемым лидером на этих выборах.
Иначе говоря, большинство голосовавших за Путина поддержало именно вот эту вот линию на противостояние с Западом. Политика Путина – это нечто новое, или четвертый срок Путина – это победа славянофилов в рамках вечных колебаний России между западниками и славянофилами?
Ну, назвать его наследником дебатов между славянофилами и западниками, я думаю, было бы упрощением. Да и сам Путин, надо сказать, за те 18 лет, которые он провел во власти, он ведь прошел эволюцию, он ведь тоже начинал с определенного западничества, унаследовав тот мандат, который он получил частично от Собчака, помощником которого он был в Петербурге, частично от ельцинского окружения и самого Ельцина, который назначил его своим преемником. А вот дальнейший опыт Путина во власти, его все больше и больше от этого западничества отдалял, потому что все более очевидным становилось, по-видимому, и для Путина, и для его окружения, что попытка поставить Россию на европейский путь, то есть попробовать не только считаться Европой, но и стать Европой, что предполагало и следовать определенным политическим ценностям, и плюрализму власти, и сменяемости, и приоритету соблюдения прав человека, и независимости суда, средств массовой информации, разделения властей, все это может поставить под угрозу позиции монопольной власти тех сил, которые Путин олицетворял. Так ему и в конце своего предыдущего мандата, да еще под давлением тех конфликтов и ссор, которые спровоцировала его внешняя политика в отношении к западным мирам, все дальше пришлось отдаляться от ориентации на западничество в сторону национализма, России как самодостаточной евразийской державой, своего рода самостоятельной вселенной, которая ни у кого, и тем более у Запада, и у Европы уроков брать не собирается.
Так вот, при этой политике, направленной на самодостаточность, Россия не только остается на международной арене, но и занимает очень активную позицию. Мы наблюдаем прогрессирующий рост напряженности в отношениях с Западом. В 2014 году отношения эти значительно ухудшились после присоединения к России Крыма. Напомню, легальность этого присоединения официально не признана Францией. Остается конфликт на востоке Украины. Вопреки призывам Запада, Россия продолжает поддерживать режим Башара Асада в Сирии. Как в этом свете вы видите перспективы 6 предстоящих лет нового мандата Владимира Путина?
В том, что касается отношений России с Западом, мы действительно находимся на очень опасной стезе. Кое-кто говорит, что мы уже находимся на этапе холодной войны, новой, другие, и то, что она никогда не прекращалась. Наконец, есть те, кто говорят, что за холодной войной маячит уже большая опасность, а именно уже более серьезные столкновения, особенно по периферии России, вызванные конфликтами в Сирии, на Украине, сегодня, а завтра, может быть, где-то еще. Все это действительно очень тревожная ситуация, и связана она с тем, что ответственность за деградацию ее радикальную, которая, ну, как ночь от дня отличается от тех перспектив, от той эйфории, которая сопровождала конец холодной войны в эпоху Горбачева, связана с тем, что и в России, и в Западе, видимо, сильные силы, которые заинтересованы в возрождении конфронтации. Они очень комфортно и раньше чувствовали себя в климате холодной войны, потому что такая конфронтация, она очень удобно обслуживает внутреннюю политику. Но в ситуации, когда диалога между Востоком и Западом, между Россией и западными партнерами нет, когда стороны обмениваются обвинениями, не думая о том, что на самом деле нас очень небольшая грань отделяет от прямого конфликта, в отсутствие диалога, это превращает нынешнюю ситуацию буквально в взрывоопасную. Причем ответственность тут разделена. Россия после конца холодной войны никак, видимо, не смогла примириться ни с утратой имперского статуса бывшего СССР, ни с утратой статуса сверхдержавы, а Запад повел себя как единственный победитель в холодной войне, страна, которая получила единоличный мандат на управление миром. И вот, как говорят, на встречных курсах подобного рода внешняя политика, да еще с лидерами, которые не разговаривают друг с другом, а обращаются к собственному внутреннему, общественному мнению, может привести к тому, что любая искра может вызвать непоправимое и очень серьезный конфликт.
То есть вы имеете в виду, что есть конкретная опасность дальнейшей поляризации мира, как в эпоху холодной войны в советское время?
Я бы сказал даже, что в каких-то отношениях это более опасная ситуация, потому что в период холодной войны мир в конечном счете был разделен между двумя центрами. Он покоился на шатком, конечно, но все-таки фундаменте стратегического паритета и равенства. А сейчас мы находимся в мире значительно более хаотическим, ну, начать с того, что уже страна, обладающая ядерным оружием, пребывает чуть ли не, если не каждый год, то, во всяком случае, каждое десятилетие. Кроме того, к государствам, представляющим разные идеологии, разные системы, добавились и негосударственные игроки, вот, террористические разные организации. И в этой ситуации такого почти первобытного политического хаоса предсказуемость ситуации не добавляет. Ситуацию осложняет еще и то, что власти и в России, и на Западе в последние годы пришло поколение, которое, в отличие от политиков периода холодной войны, не пережило предыдущую войну. Для многих из них война – это тема для политических игр, для позерства, для состязания в позах, для своего рода блефа или политического покера. Некоторые вообще воображают войну как виртуальную, почти видеоигру, да и технология превращает войны почти в подобного рода такие видеоигры. А на самом деле страдать от этого, как мы знаем, на всех ситуациях, типа ближневосточной, типа украинской, приходится обычным людям. Очагов для потенциальных раздоров и конфликтов, недопонимания с каждым годом все больше. Вчера это была Корея, может быть, сейчас немножко успокоилась ситуация, завтра это может быть Иран. Сирия – это почва, на которой могут просто напрямую столкнуться уже не только силы внутренние сирийские, власти и оппозиции, но и те, кто их поддерживает с разных сторон. Это значит Россия с Западом, и с Турцией, и с Ираном, и с Израилем. Короче говоря, мир все больше напоминает пороховую бочку. В этой ситуации, конечно, политический диалог и аккуратность, и ответственность более чем необходимы.
На этих словах о необходимости политического диалога и ответственности мы закончим интервью с Андреем Грачевым, политологом и писателем, чья книга на французском языке вышла во Франции под названием «Un nouvel avant-guerre». В переводе на русский язык это название можно перевести как риторический вопрос, что это новое преддверие войны. Эта книга вышла в конце 2017 года в издательстве «Альма Эдитер».